Друзья, сегодня мы посмотрим на один текст Писания. Он записан в 24 главе книги Бытие. Книга Бытие, 24 глава. История всем знакомая. Молодежь, наверное, назвала бы эту главу «Как выбирать спутника жизни». Вот, это история о том, как раб Авраама пошел выбирать невесту Исааку. Историю вы эту знаете, вот, но мы сегодня не будем говорить о выборе спутника жизни. Мы будем говорить о других вещах, будем говорить о простых уроках на примере того героя, который здесь описан. Основной герой здесь является раб Авраама. И поэтому проповедь сегодня я назвал очень просто «Мудрость жизни». Сегодня мы почерпнем три некоторых урока, которые, надеюсь, потом впоследствии, когда мы уйдем уже отсюда, если мы о них вспомним, очень здорово нам помогут в жизни. Итак, давайте мы откроем Бытие, 24 главу. Можно ее высветить, она достаточно большая. Надеюсь, вы эту историю знаете, потому что будем читать мы из нее выборочно. Авраам был уже стар, с первого стиха, и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управляющему всем, что у него было. Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочери Хананеев, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, возьмешь жену сыну моему Исааку. Раб сказал ему: может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю, должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему: берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда. И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. Пока на этом остановимся, отрывки. Друзья, вот просто ситуация житейская. Чтобы она была действительно житейская, давайте, как говорится, сверим часы. Точнее, время, когда происходит, чтобы мы понимали, что это за ситуация. А ситуация следующая. Только что умерла Сара. Сара умерла, а она умерла, когда ей было 127 лет. Если мы откроем предыдущую главу, 23 глава, 1 стих. «Жизни Сарины было 127 лет». Вот лета жизни Сарины. И дальше описывается, как она умерла, как Авраам купил землю в том, где он странствовал в той земле, как он ее похоронил. И вот после этих событий Авраам призывает своего слугу и говорит о том, что нужно Исааку-то жену подобрать или подыскать, и причем из родственников, а не из жителей всей земли. И таким образом, если мы еще посмотрим предыдущие главы, то мы узнаем, что разница между Авраамом и Сарой сколько было? 10 лет. То есть на этот момент Аврааму было уже 137 лет. Если Сара умерла 127, Аврааму было уже 137 лет. А во сколько лет было Саре, когда она родила Исаака? 91. 90 это было обещание, когда приходили ангелы. И если прибавить 9 месяцев, ну, в 91 точно попадем. Итак, молодому Исааку, парню, подростку, 36 лет. Ну, если все сходится, вот в 36 лет ему надо было жениться. Друзья, просто вот такая картина. Умерла Сара, есть Авраам, у него есть сын. Сыну 36 лет, не такой уж и старый, еще молодой. И вот ему не 40, да, все правильно. Ему Авраам решает найти жену. Это просто для того, картина того, чтобы мы понимали, что происходит. И Авраам зовет своего слугу. Скорее всего, это был Елиезер. Хотя в 24 главе не упоминается имя. Но, скорее всего, это был Елиезер, потому что в 15 главе первые три стиха этой же книги «Бытие» написано, что «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму, в видении сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И здесь просто упоминается о том, что это был распорядитель, управляющий всем, что было у Авраама. Скорее всего, возможно, это был Елиезер. И вот я хотел бы обратить внимание на этого человека, на то, каким образом он живет. Потому что мы видим о его жизни как раз-таки только в этой главе, больше нигде. И вот первый отрывок, который мы прочитали, на что я хотел бы обратить внимание. Авраам призывает его, говорит, поклянись. Я хочу взять с тебя клятву, я хочу взять с тебя обязательство. Вот Сара умерла, я в летах преклонных, и я хочу, чтобы ты нашел жену для моего сына. И ставит определенные условия. Первое, ты не должен брать жены из местных. Второе, ты должен найти жену из моих родственников, которые живут в другой стране. И третье, ни в коем случае не возвращай моего сына туда. Ну, какой вывод или какой урок мы можем извлечь из этого описания? Данный слуга Елиезер, если это он, вступает в диалог с Авраамом и говорит, ну послушай, ну а вдруг вот сложится так обстоятельство, что женщина-то не захочет идти со мною, представьте ситуацию, к вам приходит какой-то слуга, говорит, ну вот надо ехать, замуж выходишь. Ну, примерно понимаете, да? И логично, да, или Елиезер говорит, ну, может же такая ситуация произойти? Ну, возможно, может. И Авраам тогда говорит, перечисляет условия, говорит, ну, запомни, если вот как ты говоришь произойдет, то есть ты вот пойдешь в ту землю, и женщина, да, девушка не согласится прийти с тобой, то ты будешь свободен от клятвы. Друзья, на этом вот примере, на этом диалоге я вижу мудрость жизни вот этого Елиезера в том, что он не берет на себя обязательства, не обдумав его. Очень часто мы в жизни сами на себя берем обязательства, не задумываясь о тех условиях, которые нам предлагаются. Более того, иногда нам навязывают обязательства, и мы, не обдумав ситуацию, соглашаемся на это. Но представьте, если бы действительно Ревека, будущая супруга Исаака, не согласилась прийти, и он взял на себя обязательства, и условия, ну, были бы невыполнимы для него. Вот в какой ситуации бы он оказался? Что бы он дальше делал? И он, наверное, бы там все время, наверное, каждый бы дом обходил в хананской стране, чтобы найти жену. Поэтому, друзья, не обещай того, что не можешь выполнить. Или есть один отрывок в Экклесиаста, он записан в 5 главе, первые 5 стихов. Книга Экклесиаста, 5 глава, первые 5 стихов. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал исполнить. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Елиезер не хотел, чтобы Бог разрушил дело рук его. Если посмотреть на нашу жизнь, где это мы можем применить? Да очень просто. Сплошь нам предлагается реклама. Реклама лучшего товара, лучших продуктов, каких-то услуг, которыми мы пользуемся. Но если мы не изучаем эти условия, то мы попадаем в очень серьезные неприятности. Заключаем договор долевого участия, например, на покупку квартиры, а потом оказываемся без квартиры. Потому что взяли на себя те обязательства, которых мы отнеслись, наверное, легкомысленно и не изучили. Или взять пример из моей области – кредиты. Многие люди, видя рекламу метро, неважно где, ипотека, автокредит, берут кредит, не задумываясь о том, какие еще условия стоят за броской вывеской рекламы. И в результате оказывается, что так, такая-то ставка, посчитали, отлично, я буду отдавать такую-то сумму в месяц, а по факту остается, реально получается, что приходит ему счет, то есть он уже подписывает договор, берет кредит, например, и приходит счет оплаты по кредиту, и он в полтора, а то и в два раза больше. И это реальность жизни. Хочу привести такой пример. Это реальная ситуация. Эта история называется «Самое дорогое Жигули». Молодой человек купил в кредит обычный Жигули ВАЗ, 2107 за 150 тысяч рублей. Столько стоит, да? Да. Он взял его в кредит. Но как раз в этот момент он потерял работу. По условиям кредитных условий он должен был выплачивать по кредиту 10 тысяч. То есть, уже со всеми процентами, то есть он должен был расплатиться за 15 месяцев по данному кредиту. Как я уже сказал, он потерял работу, и тех денег, деньги, которые у него были, когда он потерял работу, хватило, чтобы оплатить 3 месяца. То есть 30 тысяч он внес, и осталось ему по логике всего лишь 120 тысяч. Не всего лишь, но сумма большая. Но из-за тех обстоятельств, в которых он оказался, он не смог платить в течение 12 месяцев по кредиту. В результате, когда все наладилось в его жизни, он использовал тоже Жигули там для жизни, как-то его, то есть катался, ездил, она не в гараже стояла, его машина. И когда у него все наладилось, и он думает, надо же по кредиту отдавать, он пришел в банк и решил, что надо по кредиту отдавать. И он надеялся, естественно, увидеть выписку, что он должен банку оставшиеся 120 тысяч. Каково же было его удивление, что банк ему выставил счет штрафных санкций на 250 тысяч. Поняв, что у него нет этих денег, он решил, хорошо, раз эта машина в кредит, пускай банк заберет эту машину себе. Поскольку машина была уже, он ездил на ней 15 месяцев, она уже оказалась не новой, банк оценил ее в стоимости 70 тысяч. И таким образом банк забрал машину, продал, и еще ему оставил долг 250 минус 70, сколько там? 180. То есть больше, чем первоначально, когда он брал. Это реальная история, это есть книга по финансовой грамотности, приводятся такие житейские истории. И вот такая история называется «Самое дорогое Жигули». Друзья, очень нужно быть внимательным в нашей жизни, потому что сплошь и рядом есть какие-то недоговоры, есть какие-то недомолвки, есть мелкий шрифт, на который нужно обращать внимание. Есть очень много обстоятельств, когда мы просто по своему, немудрости, так скажем, поступаем, потом расхлебываем это. Поэтому первый урок на примере слуги Авраама. Он, беря обязательства от Авраама, можно сказать, просчитал, какие возможные варианты могут быть. И в итоге, после этого только, мы читаем, что он согласился выполнить ту клятву, то есть он взял на себя обязательство, о котором просил его Авраам. Читаем дальше. 10 стих, 24 главы книги «Бытие». «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господина моим Авраамом. Вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я верблюдам твоим дам напиться, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». И еще не перестал говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которую не познал муж, она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и сошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать для верблюдов твоих, пока не напьются». Продолжение истории мы знаем. И какой урок можем мы взять из этой ситуации? При решении любых вопросов в нашей жизни всегда нужно обращаться к Богу. Банальная, простая истина, которую мы часто забываем. В решении любых вопросов просить помощи, решения у Бога, и Он благословит. И знаете, здесь отдельно можно говорить на тему условий. Можно ли ставить Богу условия или нельзя? Я думаю, что слуге Авраамову можно было ставить. Да и вообще можно Богу ставить условия. Только вопрос, когда вы загоняете Бога в те рамки, которые вам выгодны, будет ли Он по ним действовать или не будет? Это уже другой вопрос. Но интересный момент. Бог своей милости и, можно сказать, отнесся к немощи этого слуги, что он выполнил те условия, которые слуга выдвинул. Если бы слуга сказал: «Господь, вот та девушка, которая выйдет первая из города, пусть та будет женой Авраама», он бы угадал в точку. Ревека вышла первая. А если бы он сказал: «Ну, пускай это та, которая возьмет от меня подарки». Дальше он дает ей браслет, там, серьги. Если бы он такие условия бы поставил, а Ревека взяла, он бы угадал? В точку бы угадал. Тут вопрос не условия. Дело в том, что, если вы обратили, когда мы читали текст, когда слуга Авраама молится, то он молится к Богу и обращается к нему: «Бог Авраама, Бог господина моего». Он не обращается к нему как к собственному Богу. То есть слуга Авраама видит жизнь его, Авраама, видел, как он, какие взаимоотношения он имеет с Богом. Но у него этих взаимоотношений не было. И он обращается к нему, можно сказать так вот, с осторожностью, не знаю, и говорит: «Ну вот Бог Авраама, вот я ж не для себя прошу, да, для господина моего. Ну, пожалуйста, вот выйди навстречу и реши этот вопрос вот таким-то образом». И Бог снисходит к его просьбе и делает именно так, как он просит. Но если мы вернемся к 7 стиху, это 24 главы, то когда Авраам просит своего слугу о своей просьбе, написано: «Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам всю землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Вот смотрите, два разных человека. Один человек, который назван по описанию друг Божий, Авраам, с которым был договор заключен Бога с ним, который мог вдруг с Богом вот в такой диалог вступать. Помните о Содоме и Гоморре? Ну, может, там 50 найдется праведников, а может 40, может 20, может 10 и так далее. Да? То есть он общался с Богом. И он был четко, твердо уверен, что вот он должен послать слугу, и там Бог все усмотрит, там будет ангел Господень, он не придет с пустыми руками, он найдет обязательно там жену, ту, которую приготовил Бог. И вот какая другая сторона, это вот слуга, который не имеет этих взаимоотношений с Богом. Поэтому если говорить об условиях, о теме условий, можем ли мы ставить Богу условия. Можем, но это просто говорит о степени отношений с Богом. То есть, насколько мы близки с Богом, что мы можем просто спросить Его, и Он даст ответ, и мы поймем этот ответ четко, ясно, не ставя каких-то условий, чтобы не ошибиться. Но урок, который мы здесь извлекаем, в любом случае, даже человек, который не очень-то и близок по тексту к Богу, просит у Бога помощи, и Бог ему дает эту помощь и благословляет его путь. Какие практические моменты можем отсюда взять? Знаете, вот интересная ситуация. Вот пришел, вот если представим, пришел к вечеру, пришел за город, остановился у колодца и стал ждать. Так, что же может быть? Так, наверное, я попрошу вот о чем. Тут же сейчас вечер, сейчас все девчонки пойдут за водой. Вот я тут и присмотрю. А Ревека-то уже идет. То есть, понимаете, интересный факт такой. Бог знает, да, о наших нуждах прежде нашего прошения. Но это не значит, что мы не должны просить. То есть, Элизера, вот у него в голове так, что нужно сделать? Так, ага, я должен помолиться. Я, наверное, вот такие условия поставлю Богу, чтобы вот так было. А Ревека идет с кувшином. И она уже идет с решением, что если ее попросит, она напоит. У нее уже внутренний есть настрой, что она может напоить верблюдов. А это вообще отдельная история. Сколько было верблюдов? 10 штучек. Верблюд много пьет, особенно после того, когда у него долгий путь. То есть он может быть долгое время находиться без воды, но когда он пришел к водопою, то он будет до упаду пить. Вот. Это большой труд она совершила. Очень большой труд. Поэтому такие условия были. Но Господь знает прежде нашего прошения о наших нуждах. И это просто великое обетование, что мы живем и можем попросить у Бога: Господь, вот я в такой ситуации, помоги, пожалуйста. А решение уже в пути. И просто Господь ждет вот этот момент, да, когда мы к Нему обратимся, и решение наступает. Хотя Бог его готовил уже до, может быть, несколько лет. К сегодняшнему дню, к сегодняшней секунде Он готовил, может быть, несколько лет. Ставил какие-то обстоятельства. И в тот момент, когда мы молимся, и Бог решает эту ситуацию. Поэтому просим помощи у Бога, и Он благословит. Не получаем, потому что не просим. Друзья, третий момент, третья мудрость жизни на примере данного слуги. Оно разбросано по всему тексту. Там, можно сказать, житейская мудрость, которой руководствовался слуга Авраама. Но все же, прочитаем с 34 стиха, 24 глава книги Бытие, с 34 стиха. Он уже его пригласил, Лаван, брат Ревеки, и вот он рассказывает, кто он. Он сказал: «Я раб Авраамов, Господь весьма благословил господина моего, он сделал великим, он сделался великим, он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов». Рассказывает, что было с Сарой, рассказывает, зачем он пришел, рассказывает ту историю, которая произошла. Но в 33 стихе он говорит, ему предлагают пищу, он говорит: «Я не буду есть, пока не скажу, зачем я пришел». Это первый момент. Второй момент. Ну, как бы сделал я, если бы я был на его месте?
Поел бы.
Давайте сначала. Призывает Авраам слугу, говорит: «Я хочу взять с тебя такое-то обязательство». Он не ставит сроки. Он не говорит о сроках, но он говорит: выполни, пожалуйста, это обязательство. И слуга говорит: ну, отлично. Так, что тут, у меня есть срочные дела. Сейчас надо тут вот сезон заканчивается, нужно сейчас разрулить все в доме. Вот. А потом, да, я снаряжу караван и пойду. Может, в следующем году. Нет, мы видим, вот идет повествование, что оно идет цепочкой. Авраам просит. Ну, может, да, какой-то есть там разрыв временной. Ну, по контексту, по крайней мере, мы видим, что в очень, очень короткий промежуток времени прошел. И слуга стал собираться и пошел. Что бы я сделал? Ну, я бы не пошел сразу. Он пошел. Когда он пришел, ну, я бы что, я прихожу, это же с дороги, в пустыне, ну, скупаться хочется. Какую-нибудь гостиницу бы, а, ну, остановился бы где, развьючил бы этих верблюдов, отдохнул бы там пару дней, посмотрел бы местные музеи, вот. Ну, как-то, знаете, акклиматизироваться к новым условиям. И потом стал бы искать родственников Авраама, там, что-то делать уже. Нет, он, можно сказать, в таких полевых условиях, верблюды его только вот с дороги, он даже не входит в город, он не ищет гостиницу, он просто остановился у колодезя воды, он даже не поет своих верблюдов. И вот у него такая вот идея пришла. И он, можно сказать, сразу, придя до места назначения, начинает просить Бога, чтобы Бог ему помог решить ту задачу, ради которой он пришел. И более того, Бог ему споспешествует, Бог ему помогает. И далее, когда он пришел домой, и когда он увидел, да, что вот все, что просил он Бога, совпадает, он видит, что Бог его благословляет, и он говорит: я не буду есть. То есть ему говорят: ну, с дороги устал, ну вот уже ноги омыли, вот садись, покушай. Говорит: я не буду есть, пока не скажу, для чего пришел, и пока вы не дадите ответа. И там потом мы читаем, что Лаван говорит: да, мы видим, что это делает Бога, и да, забирай Ревеку, мы не будем препятствовать, пусть она будет, пойдет с тобою. Что происходит дальше? На следующее утро он просыпается и говорит: отпустите меня. Это 54 стих. Ели, пили они, и люди, бывшие с ними, переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: отпусти меня, господину моему, отпустите. Но брат ее и мать ее сказали: пусть побудет с нами 9 дней, хотя 10, потом пойдешь. Но он сказал: нет, все, возвращаюсь. Друзья, вот такие вот крупицы по всей главе разбросаны, говорящие о том, что слуга Авраама делал то поручение, которое он получил, то обязательство, которое он взял, он делал его и выполнял сразу. Он не откладывал. Друзья, это тоже для нас очень важный урок, потому что, ну, для молодых людей есть такой феномен, как, не знаю, как он, студенческий, что ли, называется, когда курсовые не пишешь, вот, осталось 3 дня до сдачи, и думаешь, какую бы тему взять. День на то, чтобы определиться с темой, ночь или 2 ночи на то, чтобы написать курсовую и так далее. Полгода потом переделывать, да, исправлять оценки. Ну, иногда и так бывает. Друзья, есть такое, ну, не знаю, как его в психологии назвать или в бизнесе, правило 72 часов. Если вы взяли на себя какое-то обязательство и в течение 72 часов не приняли каких-то шагов для того, чтобы это осуществить, то очень с большой вероятностью, что вы никогда это не сделаете. Вплоть до 99%, что вы никогда этого не сделаете. Ну, на самом простом примере: какая классная деталь. Так, наверняка она мне пригодится, я здесь сделаю полочку потом. Так, когда я буду делать полочку? Ну, не важно, главное эту деталь положить, там, не знаю, дощечку. И эта дощечка лежит год, два, три, а потом внуки выкидывают, говорят: что это за дощечка была? Когда-то дедушка хотел полочку сделать. Друзья, ну, это банальные бытовые примеры, но на самом деле, опять же, ближе к жизни, например, долговые обязательства. Ну, мы в таком живем, в рыночных отношениях, иногда берем долг там, друг у друга. Друзья, если есть срок, то нужно стараться четко, согласно сроку, выполнить те обязательства, на которые мы идем. Если нет срока, то выполнить эти обязательства как можно быстрее. Не успокаиваться и не расслабляться: а, когда-то что-то, когда-нибудь я это что-то сделаю. Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 5 главе, 25 стих, говорит: «Примирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, не вергли бы тебя в темницу», и так далее. То есть вот есть какая-то житейская ситуация, ну, мы каким-то образом остались виноваты перед кем-то. И вот нужно скорее решить этот вопрос быстрее, полюбовно, чтобы это не дошло, допустим, до судебных разбирательств. Было бы глупо, суд решит, такой вот на авось, и когда-нибудь что-то это произойдет. Друзья, но это и относится к тем, кто думает, что когда-то он покается. Друзья, очень многие люди думают, я покаюсь, когда работу сменю, а может быть, когда на пенсию пойду, а может быть, еще когда-то. И откладывают. Это очень-очень серьезная ловушка. Как и в обычных бытовых вопросах, так и в вопросах просто архиважных в нашей жизни и просто очень важных. Поэтому, друзья, пусть вот эти простые уроки, которые мы можем вот по крупицам собрать из 24 главы книги «Бытие», о том, что нужно внимательно относиться, первый урок, мудрость жизни, внимательно относиться к тем условиям, которые есть, не обещать того, что не можешь выполнить, и стараться выполнять то, что должен выполнить. Второе, при решении вопросов всегда руководствоваться и обращаться к Богу. Неважно, кто ты, может быть, ты далек от Бога, может быть, ты знаешь, что у тебя есть друзья верующие, а у тебя нет взаимоотношений с Богом никаких, просто знания о Боге. Бог слышит, Бог внимает любому человеку. Решай вопросы с помощью Божией. И третий момент, решай не откладывая, сделай хоть первый шаг в том направлении, чтобы решить те вопросы, которые перед вами стоят, и это уже будет большим для вас плюсом, потому что вы начнете, а значит и закончите. Пусть эти простые истины у нас останутся, и пускай они найдут применение в нашей жизни. Аминь.